Дорогие собравшиеся, благодать вам и мир от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде чем сегодня мы перейдем к разбору следующей части книги Откровения и следующей, то есть четвертой главы, мы еще немножко обобщим и кое-что дополним к тому, что было сказано, то есть к посланиям семи церквям. Во-первых, это, как я уже раньше говорил, это вся история христианства в семи периодах, пророчески сказанная наперед. И вот теперь, делая короткий обзор, мы увидим, какие изменения произошли в этом христианстве на протяжении этих 2000 лет. Ефесская церковь потеряла первую любовь. Пергамская церковь была лояльна к лжеучениям. Фиатирская церковь уже возвещала эти лжеучения у себя с кафедры, а Сардийская церковь вследствие этого духовно умирала, а Лаодикийская церковь лишилась Христа. То есть из той церкви, которая горела первой любовью после того, как Христос вознесся на небо и Дух Святой сошел на эту землю, эта церковь, которая так бодрствовала, которая держалась учения апостолов, пребывала в молитве, в общении, в хлебопреломлении, она на протяжении этих столетий прошла такой курс под гору, и мы сегодня видим большое номинальное христианство, миллионы людей, миллиарды людей даже нужно сказать, которые называются христианами, и как мало среди них тех людей, которые действительно сохранили эту живую веру и это истинное учение Иисуса Христа. Теперь посмотрим на обетования, которые Господь давал этой церкви. Ефесской церкви Христос обещает вкушать от дерева жизни, то есть восстановить свои общения с нею. Она должна только для этого вернуться к первой любви, иначе Христос не может иметь это общение с ней. Смирнской церкви Христос дает избавление от второй смерти и обещает ей венец вечной жизни. Пергамской церкви Христос обещает сокровенную ману и белый камень с новым именем. Фиатирской церкви Христос обещает власть над язычниками. Сардийской церкви Христос обещает белую одежду и имя в книге жизни. А Филадельфийской церкви дается обетование стать столпом в храме Господа на небесах. Лаодикийской церкви дается обещание сидеть со Христом на Его престоле, то есть царствовать с Ним вовек. Награда возрастает по мере ухудшения состояния в церкви и по мере усиления борьбы для того, чтобы остаться на истинном духовном пути. Теперь посмотрим обетование о пришествии Христа. Он обещает не только дать какую-то награду, но он и почти в каждой церкви, за исключением второй, Смирнской церкви, говорит о своем пришествии. Но один раз это обетование в утешение, а другой раз это строгое, жестокое предупреждение. Ефесской церкви Христос говорит: «А если не покаешься, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». То есть это серьезная угроза, это предупреждение. Если она не исправится, то будет наказание. Пергамской церкви Христос говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих», то есть теми, которые имеют это лжеучение. Это опять серьезное предупреждение, что я приду и накажу вас. Фиатирской церкви Христос говорит только: «Что имеешь, держи, пока приду». То есть здесь дается увещание, утешение. Хоть и много проблем в этой церкви, но есть еще истинно верующие, и им говорится держать то, что они имеют. Сардийской церкви Христос говорит: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать», то есть как вор. То есть я приду и похищу у тебя то, что ты думаешь иметь. Ты рассчитываешь на то, что я верующий, что я буду готовый к пришествию Христа, а фактически это самообман. Филадельфийской церкви Христос говорит: «Се, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». Она в порядке, у нее все как нужно. Поэтому этой церкви оно звучит в утешение, в ободрение. А Ладикийской церкви Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу». Его выпроводили просто за дверь. То есть шести церквям Христос говорит о своем пришествии, и двум церквям только он говорит здесь в утешение, а остальным церквям это все в угрозу, в предупреждение. А что же он тогда скажет миру, который вообще не готовится к пришествию Иисуса Христа? И вот, соответственно, положению в церкви является, говорится потом, и обидается и обещание, обетование второго пришествия. Теперь, прежде чем будем разбирать дальше эту книгу, еще хочется обратить внимание на два домостроительства в Доме Божьем. Есть церкви, которые не делают различия в этом. Есть ветхозаветний народ Божий Израиль, и есть новозаветний народ Божий Церковь. Это не одно и то же. И если Лютер когда-то говорил, и лютеране сегодня так учат, что Бог с Израилем покончил раз и навсегда, и что все обетования, которые были даны когда-то Израилю, они принадлежат церкви, то он весьма глубоко ошибся. Оно не так. Часть обетований принадлежит всему народу Божьему и израильскому народу и церкви, а часть обетований только для народа израильского, а часть обетований только для церкви. И вот притчи Иисуса Христа и Ветхий Завет, они помогают нам лучше понять Новый Завет. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, мы находим 7 различных притч о Царстве Божьем. И вот в 44 стихе мы читаем: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле». Вот эта притча о народе израильском, она не принадлежит церкви. Если народы символически обозначают море, бушующее море, то суша в пророческом значении – это Израиль. И золото – это Израиль. Это найденный на суше. Это будут те верующие евреи из израильского народа. Это этот священный остаток. Не все евреи спасутся. То, что человек является евреем, не является еще для него зеленой улицей или зеленым светом для спасения. И евреи, и неевреи должны принять Иисуса Христа. А без принятия Христа никому нет спасения, ни язычникам и ни евреям. Но здесь золото, найденное на поле, это евреи, которые будут спасенные. Это святые Ветхого Завета, и это мессианские евреи, которые приняли Иисуса Христа. Это не церковь. А в следующих стихах, 45 и 46, мы стих читаем: «Еще подобно Царство Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Золото и жемчужина не одно и то же. Жемчужина вырастает в воде, вырастает в моллюске. И вот вода или море – это символ языческих народов. Жемчужина – это церковь. Если сокровище Израиль из суши, с поля, то жемчужина – это церковь из языческих народов. Христу принадлежит и сокровище в поле, Христу принадлежит и эта жемчужина. И вот это два различных домостроительства Божии. И мы не можем сказать, что это одно и то же. Это две различные вещи. И вот все. Дальше в Откровении с 4 по 19 главы нам говорится о взятии вот этого сокровища с поля и о жемчужине. Что будет же с ними дальше? Когда-то Христос рассказал еще другую притчу в 19 главе Евангелия от Луки. И я зачитаю из нее некоторые стихи. 19 глава с 12 по 15 стихи. Некоторый человек высокого рода отправился в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». И граждане ненавидели его и отправили вслед за ним послов, сказавшей: «Не хотим, чтобы сей царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Это верующие люди, которые взяли, получили эти таланты, получили эти дары от Иисуса Христа. Речь идет о Христе, который вознесся на небо, чтобы взять царство и обещал вернуться назад к своим слугам. И эти слуги мы с вами. Каждый получил свои мины, свои таланты, и он говорит: «Работайте, покуда я приду». А когда он придет, он спросит с каждого отчета, из живых, которые мы еще в живых, и из тех, которые уже не в живых. А что будет с другими, которые сказали: «Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами», то есть со всеми неверующими? В 27 стихе он говорит: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». То есть он и милостивый, он дает дары, он дает вечную жизнь, он дает людям возможность служить ему, но те, которые не хотят, чтобы он царствовал над ними, они получат свое наказание. И вот в дальнейшем откровение нам теперь и говорит о том, что будет же дальше с теми, которые трудились, служили ему, и с теми, которые не хотели, чтобы он царствовал над ними. Итак, мы теперь переходим к разбору 4 главы. Вначале я говорил, что эта книга делится на несколько частей. Иные делят ее на 3 части: что было, что есть и что будет потом. Что было – это история церкви до того, как Иоанн видит откровение. Что есть – это 7 церквей, которые были в то время. А что будет потом? Что будет после, когда кончится история этой церкви, когда пройдут эти 2000 лет, эти 7 периодов, что будет потом со всем миром? Вот с 4 по 19 главы об этом и говорится. Или иные делят эту книгу на 5 частей, и тогда вторая часть, к которой мы теперь перейдем, будет «Христос и народы». Мы разобрали послание 7 церквям, а дальше с 4 по 8 главы теперь будет суды 7 печатей Божьих. Но перед тем, как эти 7 печатей Божьих, эти суды придут, здесь промежуточные 2 главы. Это видение Бога и Агнца на престоле. До сего времени Иоанн писал то, что Христос ему повелел, он писал послание церквям. А теперь Христос его зовут на небо, и ему показывается, что будет там на небе. Я читаю из 4 главы первые 7 стихов. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, а третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно летящему орлу». До сего места я читал и Слово Божие. И теперь мы будем разбирать каждый стих отдельно. В первом стихе и во втором стихе, в половине второго стиха, идет подготовка к этому видению, которое Христос теперь открывает Иоанну. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Скажи, что, напиши, что было, что есть и что будет потом. После того, то есть после того, как будет окончена церковь, история церкви здесь, на этой земле, что с ней будет потом? Что будет дальше с этой церковью? Что будет Израиль с Израилем? Что будет со всем миром? Что будет после благодати, когда она кончится и начнется суды Божии? Что будет после вознесения церкви на небе? Какие суды Божии будут над этой землей, над народом израильским, над отпавшим христианством, вавилонской блудницей?» И так далее. Все это говорится теперь в следующих главах. Дверь эта на небо была уже открыта. Как же теперь Иоанн может видеть там престол и сидящего на престоле? Ведь на земле, в храме, никогда нельзя было заглянуть туда, в святое святых. Оно было закрыто завесой, занавесью. Это был очень большой ковер, который закрывал в храме святое святых, отделяя его от святилища. И большой ковер был также в палатке в Скинии. Но мы читаем в Евангелии от Матфея в 27 главе, в 51 стихе, во время распятия Иисуса Христа. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Это был очень толстый ковер. Говорят, что 72 нитки параллельно шли. Значит, был соткан из такого многого количества ниток. Он был почти в ладонь толщины, этот ковер. И он был, его никогда нельзя было человеческой рукой разорвать. И разорван он был сверху донизу. А высота его была 10 метров. 10 метров была высота святых. И он висел сверху донизу, очевидно. И вот сверху донизу разорвался этот ковер. То есть, когда умирал Христос, Он открыл нам дверь туда, в святое святых. То же самое мы и читаем в книге послания к евреям. Иоанн мог туда пройти, потому что Христос прошел туда, и Христос открыл и нам туда дорогу. В 6 главе послания к евреям, с 18 по 20 стих мы читаем: «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за подлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником по чину Мельхиседека». Если туда, в святое святых, входил только один раз в год этот первосвященник с кровью козла жертвенного, то туда вошел святое святых на небесах Иисус Христос со своей собственной кровью. И после этого никакому священнику туда не надо больше входить со своей кровью. Но он вошел не только ради себя. Он вошел не только как первосвященник по чину Мельхиседека, он вошел туда и открыл дорогу и нам. В 10 главе послания к евреям мы читаем в 19 и 20 стихе следующие слова: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою». Христос эту дорогу открыл всем верующим людям. Он открыл ее и Иоанну. Поэтому Иоанн мог теперь взойти на небо, поэтому Иоанн мог теперь видеть этот престол Божий, который люди до сих пор редко видели. Херувим убран с подступа к дереву жизни, Бытие 3:24. Христос – это дерево жизни, и Херувим был поставлен у входа в рай для того, чтобы Адам, после того, как Господь его выслал из Эдемского сада, чтобы он не вернулся назад. Херувим должен был защищать это дерево жизни, охранять его, чтобы Адам не вернулся туда назад. И вот этот херувим теперь взят, и человек имеет свободный доступ к дереву жизни через смерть Иисуса Христа. Когда умирал Стефан, когда его побивали камнями, он говорит в Деяния апостола в 7 главе 56 стихе. «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, сидящую одесную Бога». Именно туда вошел Христос, и там Он находится теперь. С того времени, как Он вознесся на небо, Он находится одесную Отца, стоящего возле Него, не сидящего, а стоящего. И дальше мы читаем теперь в первой главе. «И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Этот голос Иоанн уже раньше слыхал. В первой главе, в 10 стихе говорится о том, что он услыхал сзади себя громкий голос, как бы звук трубы. Тогда Иоанн пал к ногам, как мертвый, когда он слышал этот голос Иисуса Христа. Теперь этот голос его приглашает взойти на небо. Теперь он не падает, теперь он в другой обстановке, и Господь ему хочет открыть здесь будущее. Здесь он увидит престол Божий, и здесь ему откроются будущие события. Здесь он увидит славу Божию, которую люди еще не так видали. В 17 главе от Иоанна Христос молится в 24 стихе, «Дабы видят славу мою, которую ты дал мне». И вот Иоанн теперь ее увидит. Не зря же Павел сказал, «А нам это Бог открыл Духом Святым». Не только тайну Слова Божия, но и некоторым особым людям Бог дал видеть славу Его. Что же этот голос некогда скажет мне? Когда-то и тебе, когда-то и мы с вами услышим этот голос. Теперь подойди, твоя очередь. Мы предстанем перед Божьим судом. Что услышим мы тогда? В 25 главе Евангелия от Матфея там описаны два вида людей, которым Христос дает или ободрение, или порицание. Одним он говорит, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от начала мира». А другим он говорит, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Теперь Господь нас еще зовет, зовет людей прийти к Нему, а потом когда-то Он будет повелевать. «Придите или уйдите». Как хорошо, если мы заблаговременно решим наш вопрос со Христом. Как мы поступим с Иисусом Христом в этой жизни, так Он поступит с нами после нашей земной жизни. «И тот час я был в духе», написано дальше в этой главе. Было ли это такое же состояние, как в Откровении, в 1 главе, в 10 стихе, там он упал, как мертвый? Или было это подобное, как и когда-то Даниил видел славу Божию, видел этот же престол, видел Господа на небесах? 8 глава книги пророка Даниила, 18-19 стихи. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Так Господь говорил с Даниилом, и ему открывал то же самое, может, немножко в других картинах, чем он теперь хочет открыть Иоанну Богослову. Или дальше мы еще раз читаем в 10 главе. Даниил опять имеет видение. В 9 стихе по 11 мы читаем. «И услышал я голос слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом к земле». Но вот прикоснулась ко мне рука его и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, «Даниил, муж желанный, вникай в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои. То есть теперь слушай, что я буду открывать тебе. Это ему говорит архангел Гавриил. То есть и раньше иногда люди бывали в таком состоянии, когда сам Бог, или принимая образ, такой образ, что человек мог иметь с ним общение, или посылая могучих ангелов к этим людям, имел особое слово к ним. И вот дальше мы во второй половине второго стиха и в третьем стихе видим описание или видение престола и сидящего на престоле. Эти первые полтора стиха как бы были видением к той картине, которую теперь видит Иоанн. «И вот престол стоял на небе». Написано дальше во второй главе. Я уже говорил, что иногда мужи Божии видели этот Божий престол. К примеру, пророк Исаия пишет в 6 главе, в 1 стихе. «В год смерти Осии, то есть царя Израильского, видел я Господа на престоле высоком и превознесенном». Это тоже было такое явление. И в духе Исаия видит небо и Божий престол. Пророк Иезекииль находился в Вавилонском плену, там его Господь призвал на служение пророка, и он пишет в 1 главе, в 26 стихе, как он видит престол Божий, описывается в 1 главе, а в 26 стихе сказано, «А над сводом было подобие престола, и вокруг как бы из камня сапфира». То есть, тяжело человеку своими бедными словами описать то, как выглядит престол Божий. А на престоле был сидящий. И все. Самого Бога обычно никто не описывал. Как он выглядел? Может, несколько штрихов, несколько черт коротких. А так Бога никто не видал в лицо, и его описать невозможно. А на престоле был сидящий. А каким был этот сидящий? Апостол Иоанн не описывает. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 5 главе, в 10 стихе, что всем нам надлежит явиться перед судилище Христово. Это не этот престол. Судилище Христово для церкви, для верующих, где каждому будет признан, где каждый получит свое место, которое он займет, после того, как будет вознесение церкви, оттуда никто не вернется на вечную погибель, оттуда никто не попадет, не готовый к вознесению, к восхищению церкви, а здесь стоит престол. Это Божий престол, это другой престол, это не судилище Христово. Здесь Господь, а здесь в этом месте, то есть Иоанн видит уже Господа, сидящего на этом престоле. А когда Даниилу Господь давал это явление, то Господь только садился на этот престол. Книга Даниила, 7 глава, 9 стих, 1 половина. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». То есть Бог садился на этот престол. Это видел Даниил где-то лет 500-600 лет раньше, чем видел Иоанн это свое видение на острове Патмосе. Иоанн видел, что на престоле уже сидит Господь Бог, называя его просто сидящим на престоле. Почему же Господь тогда только садился на престол, когда его видел Даниил, а теперь уже он сидел здесь, на этом престоле? В 61 главе пророк Исаия говорит о будущем израильского народа и говорит о пришествии Мессии. «Иду Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным свободу и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, Все это говорит о милости Божьей. И дальше в коротких словах Господь еще выделяет одну мысль. «И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих». То есть о лете Господнем благоприятном, о времени благодати сказано много, а о великих судах Божьих, о дне мщения сказано коротко, сжато и мало. И это должно утешить всех сетующих. Тот, кто недоволен, тому, кому тяжело, тот, кто что-то не может понимать, должен понять, что Бог и милость дает людям, а когда-то поставит точку, подведет итог и начнет спрашивать с каждого. Когда-то Христос вот эти слова прочитал тоже на своей родине, в Назарете, в этой школе, и читал он только первую часть. «О лете Господнем благоприятно». В то время еще милость Божья была над людьми, и сегодня. Но после того, как сидящий будет на этом престоле, начнется суд, милость Божья прекратится. В книге Откровения, начиная с 4 главы, нигде не сказано больше о милости Божьей. Не сказано о том, что через кровь Иисуса Христа люди еще будут приходить, многие, к покаянию. Только по милости Божьей уже спастись люди не могут. Теперь наступит день, время тяжелого суда. Имя сидящего на престоле Иоанн не называет. И дальше, в 3 стихе, в 9, в 10 стихе, он каждый раз говорит только одним именем – сидящий. А каков этот сидящий, он мало говорит. Но в словословии в этой главе, в 9, 10, 8 и в 11 стихе написано ясно, что это Бог. Бог сидит на этом престоле. И дальше мы читаем, «И сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису». Этого сидящего на престоле Даниил несколькими словами описывал раньше так, в 7 главе, в 9 стихе, 2 полустишие. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Очень жадко сказано об одежде его, о волосах его, о лице его, ничего не сказано, как он выглядел. А в Откровении мы еще раз находим в 20 стихе, «Белый престол, и на нем тоже сидит сидящий». И в 11 стихе Иоанн говорит, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось ей и места, и ничего об этом сидящем». Почему же люди не могут описать этого Бога? Почему оно так? Господа Бога никто никогда не видел. Мы можем возразить и сказать, но ведь видел этого Бога Моисей, о нем сказано, что он лицом к лицу говорил с Богом. Именно Моисей, лицом к лицу говоривший с Богом, лица Божьего не видал. Мы вспомним слова Божьи из 33 главы книги «Исход». Моисей просит Господа Бога, «Ты яви мне славу свою». Я буду читать с 18 стиха по 23. «Моисей сказал, покажи мне славу твою, и сказал Господь, я проведу перед тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бог не хочет убивать тех людей, кого он любит, кому открывается, поэтому он не показывает им своего лица. И дальше написано, «И сказал Господь, вот место у меня, встань на этой скале. Когда же я буду проходить, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселины скалы и покрою тебя рукою моею, доколю не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно». Библия ясно и конкретно говорит, что Бога увидеть и остаться в живых невозможно. Как же теперь может это Иоанн? Он взят на небо. Он еще не умер, но он взят на небо. Те люди, которые не имеют какого-то особого отношения к Богу, или просто из любопытства, или Бог им не открывает свое лицо, чтобы люди могли его описать. Или вспомним еще события в третьей книге Царств, 19 главе. Пророк Илия находится на горе Хориве. И проходит мимо Господь, и сильный ветер, и землетрясение, и буря, значит, и громы, нет, огонь, и Бога нету. И вот тихое веяние ветра, и тогда Илия слышит голос Божий. Господь проходит мимо, а Илия милотью своею закрыл лицо свое. Он знает, что на Бога смотреть ему, даже такому пророку, как он, нельзя. И вот Иоанн говорит подобие. Он, что сидящий был подобен камню яспису и сардису. Это все только очень бледные сравнения и сравнивается теперь с различными природными красками. Не с теми красками, которые сделал человек. Человек делает краски, смешивает их, дает этим краскам различные наименования, имена, а в природе есть природные краски, и вот здесь теперь в Библии будут иногда употребляться различные камни. И он говорит, что подобен, он был подобен камню яспису. Мы имеем три места в Библии, где описываются различные или называются различные камни. Во-первых, в 28 главе книги «Исход». Там описывается одежда первосвященника. Этот первосвященник должен был на груди нести такую табличку или такой лоскут, и на нем было 12 драгоценных камней, 4 раза, значит, 3 ряда по 4 камней. И на каждом камне имя одного из колен Израилевых. И вот он должен на груди, на сердце своем носить эти имена – на лбу или на головном уборе на кидаре у него золотая табличка со словами «Слава Господня», чтобы люди видели, что это представитель от Бога или их представитель к Богу, а на груди имена этих 12 колен и на каждом плече еще по одному камню с 6 именами этих колен. Вот там мы встречаем вот эти камни, которые в Откровении тоже будут. Затем в 28 главе книги пророка Иезекииля описывается ангел, светоносец, Люцифер, его иногда называют, который падший стал сатаною. И этот первый помазанный херувим, этот наисовершеннейший из всех ангелов, он был сделан очень славным, и он отпал и стал дьяволом. И вот в его украшении описываются почти все эти драгоценные камни. И дальше, вот в этой главе, а особенно в 21 главе, когда будем последнюю часть Откровения разбирать, где описывается небесный Иерусалим, там эти камни тоже все встречаются. Яспис – это 12-й камень на перстнике первосвященника, на перстником назывался вот этот лоскут на груди его. Он упоминается также и в украшении царя Тирского, так сатану называет в этой 28 главе пророка Иезекииля. И первое основание Нового Иерусалима в 21 главе тоже этот камень Яспис. В 21 главе, в 11 стихе в Откровении, Яспис назван драгоценнейшим из камней, то есть самый драгоценный камень, которые люди имеют на земле, это яспис. Из него построена стена Нового Иерусалима. Об ней потом мы будем говорить, разбирая 21 главу. Это самый дорогой, прозрачный, как кристалл, и светлый, без пятен камень. Очевидно, бриллиант или алмаз. Дело в том, что у различных народов камни эти имеют различные имена. И иногда тяжело точно перевести название этого камня, потому что это могут сделать только специалисты. Мы, простые люди, не видя этих камней, не разбираемся в них. Яспис – это символ святости, величия и совершенства. Оно имеет только Бог, поэтому его здесь сравнивают с этим ясписом. Второе сравнение подобно сардису, или сардонику, или рубин по-русски. Это первый камень на наперстнике первосвященника, и в Иезекииле 28 главе он тоже упоминается. Это шестое основание у стены небесного Иерусалима, там он называется сардолит. Это камень красный, прозрачный, из Вавилона, Индии или Египта. Он употреблялся для печати. В древние времена царские печати были или на перстне, специальный перстень был с камнем, или специально из камня рубина делалась эта печать. Это красный камень, и многие, кто побывал в Москве, кто видел кремлевские башни, он и видел эти пять больших рубиновых звезд по одной тонне, вес в каждой этой звезде. Они поставлены там вверху для украшения. Он красного цвета, а красный цвет – это цвет огня и цвет крови. Рубин или сардоник – это символ прощения и правосудия Божия через кровопролитие. То есть символ очищения. Для того, чтобы очиститься, нужно прощение. А в послании к евреям написано, что не бывает прощения без пролития крови. Если яспис – символ святости, то рубин или сардоник является символом прощения. Разные цвета. Тот прозрачный, бесцветный как бы почти, а это красный, тоже прозрачный. И дальше Иоанн пишет: «И радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Откуда же эта радуга появилась? Мы невольно вспоминаем 9 главу книги «Бытие», когда после потопа появилась первый раз радуга. До этого времени этой радуги не было. Мы знаем, что радуга – это просто разложенный спектр солнечных лучей, когда они проходят через, значит, пары, которые находятся в воде, в воздухе. Но почему оно так делается, никто не может объяснить. А Библия говорит нам очень ясно и просто в 9 главе Бытие с 13 стиха. Господь говорит здесь, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопа на земле истреблять всякую плоть. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». То есть Бог дает эту радугу как символ своего завета, как символ завета милости своей и прощения. И на земле радуга видна ведь только, значит, над землею. Она не круглая. Она именно одна дуга от земли до земли обычно. А здесь видно что-то другое. Вокруг престола радуга. Круглая радуга здесь. Где же вторая половина этой радуги? Почему мы ее никогда не видим здесь на земле? Символически это семисвечник народа израильского. Он был выгнут так. Если радуга одна половина, то семисвечник был выгнут в другую сторону. Сегодня часто, когда мы бываем на кладбищах, мы в часовнях на этих кладбищах, там ставят свечки тоже на подставке, и они выгнуты бы как радуга. Семисвечник израильского народа выгнут в другую сторону. Именно так повелел Господь Моисею сделать его. И он в другом направлении выгнут. И он является символом величия и славы Божией. А здесь радуга вокруг престола. И она подобна смарагду или изумруду. Это смарагд является третьим камнем в наперстнике первосвященника и тоже упоминается в 28 главе книги Иезекииля. Это четвертое основание в стене нового небесного Иерусалима. Это ярко блестящий камень зеленого цвета. Древние люди ставили его на втором месте после ясписа или после алмаза. То есть очень драгоценный камень. Радуга зеленая, цвет взят только ясписа, смарагда. Только зеленый цвет из этих шести цветов радуги, здесь взят один зеленый цвет. Почему? Потому что зелень – это символ жизни и символ милости Божией. Итак, цвета, которые описаны здесь, символизируют святость Божию, Его величие, Его совершенство и также Его милость и прощение для всех людей, и особенно к израильскому народу. Невольно вспоминаются слова, которые говорит пророк и Господь через пророка Исаии израильскому народу в 54 главе 7 стиха. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. И в жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Это слова Господа Бога. Они относятся к израильскому народу, они относятся и ко всем верующим. И если когда-то мы впадаем в грех, как израильский народ согрешал, этому народу Бог обещает милость и не укорять. И не вспоминать больше о том, что было, то Он сделает и с нами. Теперь дальше с 4 по начало 8 стиха описывается, кто был вокруг этого престола. Как выглядел сидящий на престоле, вот в трех коротких сравнениях было сказано ничего о его лице, о его одежде или о его величии, только вот эти сравнения с этими тремя драгоценными камнями. А теперь взор Иоанна обращается к тому, что делается вокруг престола. В 4 стихе сказано «И вокруг престола 24 престола». Вокруг этого одного трона еще 24 других, видать, поменьше престолов. Почему 24? Почему не 25? Почему не 12? В Библии нету случайности. Любая цифра в Библии имеет свое особое значение. Когда Господь строил скинию, то Он строил ее точно по предписанию, которое Ему давал Бог. В книге «Исход» в 25 главе, в 9 стихе мы читаем слова Бога к Моисею. «Все, как я показываю тебе, там, на Синае, и образцу скинии, и образец, по образцу скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделай». То есть он видел где-то образец, он видел оригинал, правильно сказать, и скиния была образцом. Это была модель, сделанная по примеру или по виду того оригинала. Когда после Давид хотел построить Иерусалимский храм, то он приготовил чертежи и все богатство, все средства, которые нужны были для этого храма. А как Давид придумал все это? И вот он Соломону перед смертью говорит следующее. В первой книге Паралипоменон, в 28 главе, с 11 стиха мы читаем. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора, и домов его, и кладовок его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе». дворов дома Господнего и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божьего и сокровищниц вещей посвященных и священнических и левитских отделений и всякого служебного дела в доме Господнем и всех служебных сосудов дома Господня». Все на чертежах. А откуда это? Вот 19 стих говорит: «Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». Все дело постройки. Все это Бог ему открыл. Вот так сделаешь. Там Бог Моисею показал, ты строй вот так. А здесь вразумил Господь Давида сделать чертежи, а чертежи он передал своему сыну Соломону, и тот строил. Поэтому Давид имел понятие о небесном храме, о небесном престоле. И вот дальше мы читаем в первой книге Паралипоменон, 24 главе, что он реконструировал или реорганизовал это богослужение в этой скинии. Они же, храм тогда Давид еще и не имел. И сделал 24 очереди или череды священников. Тоже 24. Так, как и тут в Откровении. Он левитов разделил на 24 группы, то есть через 24 недели, два раза в году, каждая группа священников и левитов принимала участие в служении в храме. И вот здесь, на земле, на небе, он видит тоже 24. Престолы эти уже были, мы читали, в Даниила, в 7 главе, в 9 стихе, «Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Сколько престолов Давид, Даниил не видел, не говорил. И никто не сидел на этих престолах, только на одном сел сам Бог. А вот здесь эти престолы были уже заняты, уже кто-то сел на них. Прошло 500 или 600 лет. И дальше Иоанн говорит: «А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Кто это? Эти 24 старца. У Даниила эти престолы пустые, а здесь Иоанн говорит, что 24 старца, или старейшин, эльтеста, говорит немецкая Библия. Кто же они такие? И об этом у толкователей Библии разные мнения. Одни говорят, что это 12 глав колен Израилева и 12 апостолов, что это 24 еврея сидят здесь на этих престолах. 12 – это колен дети Иакова, и 12 – это апостолы. Но разве дети Иакова были все верующие люди? Ведь они не были покаянные большинство. Какие нехорошие вещи творили некоторые из них. Неужели Господь их возьмет туда, на небо, такими, какими они были тогда? Мы не можем сказать это об Иоузе, об Иосифе. А если подумать о некоторых событиях в жизни Рувима или в жизни Симеона, в жизни Иуды, ведь были такие очень отрицательные черты характера. И нигде в Библии не написано, что 12 сынов Иакова все будут там на небе. Написано, что будет Авраам, Исаак, Иаков, о них сказано, о святых Ветхого Завета, но сыны Иакова, кроме Иосифа и Иуды, очевидно, к ним не относились. А апостолам Христос обещал что-то. Вот в Матфея, в 19 главе, мы читаем в стихе 27 и 28. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?“ Иисус же сказал им: „Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покобытии, то есть в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых“. Апостолам это было обещано, что они сядут на престолы, что они будут судить на 12 колен Израилевых. Но когда это будет, неизвестно. Там не написано именно в какой момент, будут ли, когда они сядут. Будет это в тысячелетнем царстве? Будет ли это потом на новой земле? Даниил тоже говорит в 12 главе, что многие люди воскреснут, и они воскреснут для славы, они будут сиять, как звезды, и что они будут Господом особенно вознаграждены. А другие утверждают, что это ангелы, что это Божий совет. Написано в Деянии, то есть в книге пророка Даниила, в 4 главе, в 14 стихе. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено». И вот некоторые говорят, по велениям бодрствующих, эмратер, вехтер, в совете сторожей или стражей, что это особые князья среди ангелов, с которыми советуется Бог, что там это все якобы решается, что это совет или министерство, правительство Божье, то есть это особые ангелы, особые князья на небе, что различные чины на небе есть, об этом Библия говорит. Ефесянам 3 глава 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». На небесах среди ангелов есть начальство, есть власти. Не все ангелы одинаковые, как в любой армии, так и в воинстве небесном. Но ведь эти ангелы предназначены для того, чтобы служить людям, а не для того, чтобы господствовать только там. Евреям 1 глава 13 стих сказано об ангелах. Они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют унаследовать спасение. То есть эти ангелы для того, чтобы они служили людям, тем, которые должны спастись. Ангелы в Библии всегда стоят перед престолом. Нету ни одного места в Библии, где написано, чтобы ангелы сидели. Сидит Бог, но ангелы не сидят. Даниил видит в 7 главе, в 10 стихе, «Тысячи тысяч служили ему». Тысячу тысяч – это 1 миллион. Служили ему. «И тьма тем предстояли перед ним». 10 тысяч раз 10 тысяч, это 100 миллионов, предстояли перед ними. Не можем себе представить, чтобы 10 миллионов ангелов служили одному Богу, и 1 миллион ангелов стояли перед ним, готовые исполнять его повеления. Но никто из них не сидит. Поэтому эти 24 старца должны быть кто-то другой. Мы понимаем, что это вознесенная Церковь Христова, что это прообразно вознесенная Церковь. Кончились ее испытания и страдания, прошли последние периоды Филадельфия и Лаодикия, пришел Иисус Христос и взял готовых с собою. Те, которые получили различные мины, теперь их Господь зовет и дает им награду. А тем, которые сказали, мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами, им потом придет наказание. Ведь белую одежду Господь обещает побеждающим из города или церкви Сардиса. Побеждающему дам одеться в белую одежду, а у этих старцев, у всех, 24 белая одежда. Венец жизни Господь обещает верным из Смирны. Откровение 2.10. И Филадельфии. Этим обеим обещан венец жизни, а у этих 24 старцев венцы на голове. И победителям из церкви Лаодикии Господь обещает престол. Сесть со мною на престоле моем. А если церкви обещан и престол, и белая одежда, и венец вечной жизни, а у этих 24 старцев это все есть. Они сидят в белой одежде с золотыми венцами на голове, на стульях вокруг престола Божьего. И мы понимаем, что это Церковь Христова. И ответ на это, или знак подтверждения этого, мы читаем здесь в Откровении, в 5 главе, в 9 и 10 стихе. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народов, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То и вначале мы читали, и соделал их царями и священниками, или соделал нас царями и священниками Богу нашему в первой главе. А тут в пятой главе эти 24 старца говорят, ты искупил нас из всякого народа и колена, это есть церковь, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, ведь это обещание церкви дает Христос. Так что здесь мы видим ни Божий совет, ни ангелов, не представители только израильского народа, мы видим вознесенную церковь из евреев и язычников. Есть только одно тело Христово, где Он глава, а мы члены. И эта первая церковь состояла только из евреев, потом переходили и язычники в церковь, и после Слова Божия было во все народы перенесено или принесено, и образовалась Великая Вселенская Церковь. И Даниил говорит, и видел я, что поставлены были престолы, судьи сели, и раскрыты были книги. Дальше в 7 главе он говорит, судьи сели, а тут они уже сидят. То есть план Божий уже был продвинут наперед. И кого же они будут судить? Зачем они сели туда? Павел пишет Коринфянам в 1 главе, в 6 в первом послании, в 6 главе, во 2 стихе. «Разве не знаете, что святые будут судить мир, а святые – это члены церкви? Они когда-то будут судить этот мир за то, что мир глумился и издевался над ними». Он дальше говорит в 3 стихе. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Церковь будет не только мир судить, но и отпадших ангелов будет церковь судить». Значит, эти 24 старца, очевидно, церковь, вознесенная на небо. Победители предстанут сперва перед судилищем Христовым, потом каждый получит свое место, укомплектуется вот это небесное правительство Иисуса Христа, потом он придет в конце великой скорби на эту землю для избавления остатка израильского народа, для того, чтобы помочь им во время великой последней Армагеддонской битвы и для того, чтобы наказать всех оставшихся на земле еще живых людей. Дальше в 5 стихе мы читаем «И от престола исходили молнии и громы и глазы». Теперь Иоанн опять возвращается к этому престолу. Он видел престол, потом увидел этих 24 престола и старцев на этих престолах, описал, как они выглядели, как были одеты, и теперь его внимание привлекает опять престол. И здесь три слова – молнии, громы и глазы. Я говорил уже несколько раз, что когда описывается Бог, обычно такое трехкратное описание – одни почти похожие слова повторяются трижды, потому что три – это цифра Божья. Здесь они тоже символизируют суд и власть Божью. Вот эти громы и глазы и молнии – это суды Божьи, и они символизируют суд. Тут не тихое веяние ветра, тут не зовут кого-то «приди», тут не проповедуется благодать. Господь сел на своем престоле для того, чтобы совершить суд над отпавшим человечеством. И вот здесь эти молнии, громы и глазы являются символами суда и власти Божьей. И они исходят от престола Божьего. То есть и все наказания, которые бывают над людьми, над странами, над народами, над всей нашей планетой, они исходят от Бога. Уже в ветхозаветнее время люди имели возможность познакомиться с тем, что может сделать Бог, когда Он начинает говорить сурово и жестоко. Вот во время седьмой казни в Египте мы читаем в книге «Исход» в 9 главе с 23 по 25 стихи. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разразился на землю, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской во времена со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал». Вот что может делать Бог, когда Он начинает говорить в гневе своем. А здесь Он говорил в гневе к народу египетскому. Или вот народ израильский подошел к Синаю, и здесь они впервые знакомятся поближе к Богу. Они видели, что Бог делал в Египте. Они видели, как Он вел их через Красное море и дальше по пустыне до Синая, как Он их кормил, но лицом к лицу, как бы говоря, прообразно, они с Богом не сталкивались. И вот теперь на Синае Господь открывается им. Книга «Исход», 19 глава, 16 стиха. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный вострепетал, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в встретение Богу, и стали у подошвы ноги горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Вот так народ израильский познакомился с Богом. Они увидели, что Бог, кто Бог. Они такого Его еще не знали. И вот когда описывается Господь в Откровении, и дальше мы еще будем встречать такие места, когда вот эти молнии, эти голоса, эти громы еще будут и в дальнейшем встречаться. Что еще дальше теперь видит Иоанн? «И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Здесь речь теперь идет не о семи светильниках, о которых сказано в 1 главе, в 13 стихе. Там это были семь церквей. А здесь, там их видит Иоанн на земле, видит Иисуса Христа, что Он ходит посреди семи светильников. А здесь, на небесах, Он видит престол Божий, и перед Божьим престолом Он видит Дух Святой. Здесь речь идет о Духе Святом. Мы читали в 1 главе, в 4 стихе, «Приветствие от семи духов, находящихся перед престолом Его», то есть приветствие от Духа Святого, от Бога. И в многих местах Священного Писания говорится о том, что вот эти семь очей или семь духов, это символически обозначает Дух Святой. Вот, к примеру, говорит пророк Захария в 4 главе, в 10 стихе. Он тоже выражается прообразно. «Когда ложили первый камень для того, чтобы вновь построить храм в Иерусалиме», об этом описывается здесь, в 10 стихе. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, это очи Господа, который объемлет взором всю землю». То есть Дух Святой радовался, когда Зарававель с отвесом в руке выставлял первый угловой камень для этого храма. Семь очей, семь духов – это различные имена Духа Святого. И эта цифра семь часто встречается, когда речь идет о Боге. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Почему это стеклянное море здесь? Я говорил, что когда скиния это готовилась, то Господь сказал Моисею: «Сделай все так, как ты видел у меня на небесах. А этот Божий престол там на небе видел Моисей, видел Иезекииль, видел Даниил и видит теперь Иоанн. И в Исходе, 30 главе, 18 стихе, Господь дает Моисею повеление: «Сделай умывальник медный для омовения и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в ней воду». Когда приходили священники для того, чтобы совершать священнодействие в храме, они сперва умывали руки. Потом они закалывали животных, и надо было опять от крови умывать руки. И когда кончали они свое служение, перед уходом они опять умывали руки. Для этого была эта большая умывальница, большой таз здесь во дворе скинии, где они умывались. Когда Соломон построил храм, мы читаем в 3 книге Царств, 7 главе, в 38 стихе: «И сделал 10 медных умывальниц». Не одну, а 10. Поставил он их на больших быках медных. Это были большие чаны с кранами, и туда заливалась вода, и священники умывали здесь свои руки. «Все сделал, как я показал тебе, по образцу скинии и образец всех сосудов ее, так и сделай ее». Исход, 25 глава, 9 стих. То есть Господь показал Моисею, Господь показал Давиду, там на небесах так было. Это был оригинал. А теперь Моисей это бы видел. Господь, значит, давал тем возможность увидеть этот образец, чтобы на земле повторить то же самое. Но почему тут нет воды? Потому что здесь на небесах нету больше греха. Здесь никто не будет умывать свои руки, ничто нечистое туда не войдет. Здесь не надо приносить жертву, тут никто не будет проливать кровь. Поэтому эта умывальница перед престолом Божьим, она без воды. Ведь Божий престол в скинии стоял в святое святых. Это было всего несколько метров. Это были 10 метров палатки, и потом следующие 5 метров было святое святых. А здесь перед этой палаткой стояла эта умывальница. А в храме она стояла во дворе, 5 метров был притвор, 20 метров было святилище, и потом 10 метров святое святых. Это где-то метров 30-40, может быть, 50 разделяло эту умывальницу от престола Божьего. И вот здесь на небесах этот же самый престол. Но здесь уже не надо будет приносить жертвы, никому не надо умываться. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. Престол был, видать, необычным. Обычно мы знаем стул, так стул, может, он большой какой-то, а здесь написано «и посреди престола, и вокруг престола». Очевидно, что-то большое, высокое было, что и в середине можно было находиться, кругом можно было находиться. И здесь необычайные животные, которые находятся и посреди, и вокруг престола. Лютер переводит в немецкой Библии «живые существа» – «Lebewesen». Кто они? Одни утверждают, что это прообразно уже вознесенная церковь. Некоторые видят церковь не в 24 старцах, а видят ее в этих 4 животных. Но ведь они встречаются у Иезекииля в 1 главе, в 10 главе. Когда Иезекииль видел этот престол, он видел этих животных. А ведь церкви тогда не было. Как же мог Иезекииль видеть вознесенную церковь, если ее вообще еще не было? Так что оно не подходит. Дальше. Слово Божие говорит, что это херувимы. 10 глава Иезекииля, 20 стих. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре, и я узнал, что это херувимы. То есть Иезекииль в 1 главе имеет видение, он видит Божий престол, а потом в 10 главе опять, и он видит то же самое, и говорит: я узнал, что это херувимы. Первый раз о них говорится в книге «Бытие» в 3 главе, в 24 стихе. Они должны по повелению Божьему охранять подступы к дереву жизни, чтобы Адам не вернулся назад в Эдемский сад. Дальше они были изображены в храме над ковчегом Завета, над крышкой вот этого ящика, где лежали скрижали заветами, находились два литых, значит, статуи этих ангелов, херувимов с поднятыми крыльями. И дальше, когда храм был сделан, это были большие крылья, большие ангелы. У них где-то 5 метров ширина была размаха их крыльев. Это были сделаны из дерева и обитые золотом, значит, изображения этих херувимов. И везде на стенках и на завесе между святыми, святое святых, были эти херувимы. Господь в Библии называется «восседающим на херувимах» или «сидящий на херувимах». Много мест в Священном Писании говорят именно такое имя Бога. Псалом 79, 2 глава, Псалом 79, 2 стих, Псалом 98, 1 стих и многие другие. Херувимы – это наивысшие небесные существа. Они символизируют славу и силу Бога, проявляющиеся в Ее творении. Ангелами херувимы не являются. Ангелы – это другие существа, а это повыше ангелов еще. Их имя происходит от слова «ехать верхом» или «ездить» от еврейского слова. Они окружают престол Божий. И в Новом Завете об этом сказано. Евреям, 9 глава, 5 стих. «А над ними херувим славы». То есть и в Новом Завете мы читаем об этих херувимах. На этом мы сегодня вечером закончим наш разбор на 6 стихе. И в следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим. Мы от сердца будем Бога благодарить за то, что Он земным людям открывает славу свою, что не видел глаз, что не слыхало ухо, что не приходило на сердце человеку, то он приготовил любящим его. И вот такие люди, как Даниил, как Езекииль, как Исаия, или Павел, или Иоанн, им Господь это открывал, чтобы описать это нам. И чтобы мы здесь, имея все эти проблемы в нашей жизни, испытания и искушения со всех сторон, чтобы мы больше стремились следовать за нашим Господом и быть готовыми к тому моменту, когда Он придет за невестой Своею. И чтобы это для нас было не какое-то предупреждение к наказанию, а чтобы это было для нас радостная весть, чтобы мы его ожидали, как невеста ожидает своего жениха, когда же, наконец, придет Христос. А для этого нам нужно быть готовыми к этой встрече, чтобы не только увидеть то, что там на небесах приготовлено. Нет, больше. Мы наследники Бога и сонаследники Христу. Там нам приготовлено место в Доме Небесного Отца. Там для нас приготовлено наследство. И мы там будем не чужими, а согражданами святым и своими Богу. Да поможет нам Господь прожить остаток нашей жизни так, чтобы унаследовать то, что Бог приготовил для любящих Его. Аминь. Об этом мы теперь помолимся.